Финам FM 99.6 в Москве. Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Здравствуйте. В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Финам-ФМ» 99.6. И у меня, ее ведущего Александра Лепницкого, в гостях Леонид Федоров, лидер группы «Аукцион».
Здравствуйте.
Что самое любопытное, что Леня в этой группе работает уже добрых 30 лет практически. И это, пожалуй, единственная команда, которая сохранила даже не столько состав, есть такие группы есть и в Москве, но дух той музыки, с которой я столкнулся еще, можно сказать, в первой половине 80-х годов. Лень, я слышал, что ваши первые опыты были даже не столько музыкальные, сколько это была такая тусовка в рамках рок-клуба. Вас я очень хорошо визуально помню, еще когда вы не выходили на сцену. Такая была какая-то табель о рангах по высоте роста. Вот то, что мне запомнилось. Вот мне бы хотелось, чтобы ты вспомнил самые первые шаги именно вот на сцене Ленинградского рок-клуба, потому что вы-то группа реально им сформированная, в отличие от «Аквариума», который там существовал на десятилетия раньше.
Ну, так вот сейчас сложно даже вспомнить. Но это был 81-й год, собственно.
30 лет.
Олег тогда был, Гаркуша, я имею в виду. Олег был, он работал тогда диджеем, как вел дискотеку в первой пятилетке. И был таким самым продвинутым диджеем в Питере, насколько я помню. И поэтому, так как все дискотеки тоже как-то курировались Домом самодеятельного творчества, то он, естественно... А рок-клуб, я так понимаю, был сформирован тоже при Доме самодеятельного творчества. Только там были другие кураторы. Но, в общем, он каким-то боком познакомился вот с кураторами рок-клуба. И был, в общем, таким ярым фанатом, в частности, группа «Аквариум». А мы тогда уже что-то там музицировали, в общем. У нас была группа. Название, честно говоря, не очень помню, какое было у нас тогда, но неважно. А он еще писал стихи, вот, и на какое-то там, на несколько стихотворений, с каких-то песенки сочинил. И он говорит, вот, а что, давайте в рок-клуб, вот, надо вам вступить в рок-клуб. Он еще не был членом группы. Я говорю, ну, а зачем, собственно, я, честно говоря, еще не понимаю, что это за рок-клуб, я не знаю. Случилось так, что он привел к нам на точку, на репетицию «Аквариум», который везде гоняли. И, собственно, тогда я вот впервые увидел «Аквариум», потом в таком золотом составе. То есть был Курехин, Губерман.
Ляпин, возможно, да?
Ляпин был уже, конечно, Титов уже, значит, Балычевский на состав. Вот такая вот компания к нам пришла. Притом был еще и Фан, который, значит, уже на бонгах. Нет, слушай, там был еще...
Севка, может быть?
Севка, естественно, был. Севка.
Наверное, уже Петька, нет, Губерман.
Да-да-да, наверное, Петька был. А Губерман, они потом приходили, джем какой-то. Да, ну, в общем, вот такая, ну, в общем, золотой. И я, конечно, ошалил просто. Вообще, ну, нифига себе, какие люди. И где-то вот мы там, они, значит, перепетировали. А потом, собственно, мы сели пить портвейн, значит, все вместе. Помню, что за портвейном ходила, кстати, Африка. А мы сидели, значит, беседовали, и собственно, Фанштейн предложил. Ну, давай, что, говорит, вот, я могу вступить в клуб, там будет прослушанный, там. Ну, и это через какое-то время они, значит, пришли там уже с кучей людей из своего клуба.
Ну,
как-то мы и вступили.
А вот скажи мне, а как так получилось, можно сказать, что вас привел в рок-клуб «Путь аквариума»? А большинство московских даже групп в те годы подражали либо «Аквариуму», либо «Майку», либо «Машине времени». В любом случае, это была какая-то советская рок-поэзия, которая сейчас очень легко считывается уже через поколение. До сих пор большая часть групп в России подвержена этому влиянию. Как так получилось, что вы пошли совсем другим путем?
Ну, может быть, потому что были такие два талантливых человека, как Гаркуша и Озерский. Я думаю, что потому что мне, честно говоря, я был вообще далек от поэзии, от любой. И как-то для меня главное, чтобы было просто и чтобы пелось. Поэтому я тогда в те времена я там смог запросто сочинить там песню, стихи Смелякова там, или там, не знаю, там, кого угодно, в принципе, на Блока там, не знаю. Мне все равно было. Ну, попадает там. Принес там Межелайтеса написал. Ну, то есть мне было главное, чтобы там из какой-то вывеску, из газеты, там, все равно. Я пачку Беломора пел там, то есть, ну, неважно.
И это вас даже от «Странных игр» совершенно принципиально отличает, потому что они искали великолепные тексты, ну, да, и за них зацеплялись.
Ну да, ну да. Ну, или «Ар» там, да, у них было.
А с другой стороны, по музыке они к вам были ближе, чем тот же, например, «Аквариум».
Ну, да? Мне больше всего... Нет, ну, когда вот Гаркуша, так как он был фанатом, я, собственно, тогда еще не имел... Даже я не ходил ни к концертам, просто не попасть было. А Гаркуша, он постоянно мне записи какие-то приносил, я слушал там, и вот уже и «Страны игры», и «Аквариум», конечно, там, и «Пикник», я помню, очень нравился, и что-то там еще, уж я же не помню. Ну, кино, конечно, там, «Зоопарк». Вот, и поэтому я как-то уже что-то... Ну, потом у меня были какие-то свои, потому еще... В основном я слушал, конечно, западные какие-то там, какие мог достать. Что-то у нас там был Clash, Police, там, Jam, группа такая была замечательная.
Ну что, пора послушать уже «Аукцион 80-х», книгу «Учета жизни», «Аукцион».
Запись 86-го, я думаю.
25 лет.
Ну да.
Русский рок в лицах.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И мы с лидером группы «Аукцион» Леонидом Федоровым вернулись в 80-е. Хотя помнится, конечно, далеко не все. Вот у тебя что осталось от тех концертов, и как вы к ним готовились, вот к тем знаменитым фестивалям?
Ну да, это был такой, конечно... Не знаю, мне сложно, потому что это был какой-то такой прямо... поток. Это же было такое событие глобальное для меня, по крайней мере. Я так... именно из-за того, что сама атмосфера была, да, конечно, удивительная. И, в общем, сейчас я понимаю, что это такой был какой-то свежий воздух просто, реально. Я еще как бы не отдавал особо отчет, конечно, но в какой-то момент уже, к 86-му году, то уж ты точно, я уже понимал, что стоит там, чего... Мне это, как бы, тогда это был такой смыслом жизни, скажем, да, в какой-то момент. Не было же, на самом деле, там же не было... И самое главное, что ты понимал, что это навсегда, вот, понимаешь, вот, все вокруг. И поэтому у тебя не было никаких иллюзий насчет того, что как-то может что-то измениться вдруг. И поэтому это... А это был именно воздух, который ты, как бы, за него держался очень, и тебе это было важно, на самом деле.
Вас долго не врубались москвичи.
Не, да.
И я не помню, чтобы вот в то время, когда вы уже были дико популярны в Питере, вот кто-то вас в Москве звал, вытаскивал.
Даже
рок-лаборатория. Я помню, когда там говорил, надо пригласить «Аукцион». Я говорю, нет, «Аквариум», кино, зоопарк, «Алиса», вот это вполне достаточно.
Ну да.
такого.
Ну да, и в основном, в общем, действительно все концерты, очень много концертов заканчивались какими-то такими экстремальными. Ну, самый простой, там, что нам просто не платили, там, не хотели, там, давали билет на поезд на обратную сторону. Но... Притом, ссылаясь не на того, что там денег нет, а потому что вы, в общем, козлы, и, ну, так примитивно.
Не оправдали наших ожиданий.
Ну да, не оправдали ожиданий, да. Ну, там замечательный концерт в Киеве, вот 87-го года, когда, собственно, комсомольцы его устраивали. Доме художников, по-моему, да, или не помню где. Ну вот, и собственно, они, в общем, вообще там клин, говорили, что мы вообще позор нашей страны, в общем. И этим мотивировали отказ дать нам, хотя это был какой-то фестиваль, мы там даже что-то, какой-то приз там вроде должны были вручать. А, приз у нас был этих, как зрителей. И зрители собирали, просто кинули шапку, и нам деньги на билет собирали, зрители собрали, кстати. И, в общем, мы уехали из Киева на деньги, собранные зрителями, взяли.
А интересно, а в Киеве аукцион полюбили?
Вот да, это, ну, на самом деле... Вот,
часто ездите?
Это, наверное, один из самых частых городов, куда я сейчас вообще езжу. Один и с Вовой, и Волком, и собственно, с всякими проектами, с аукционом в том числе.
Ну, не знаю, вот как аукцион, а мы тогда со звуками, мы очень сдружились с воплями Видоплясовыми, вот тогда уже, еще в 80-х. Вы тоже им же как-то близки по духу, да?
Ну, мы тогда с ними, да.
Играли вместе?
Да, много раз. Ну, не там, а в основном за границей, кстати.
Ну что, давай перейдем к вашему вот альбому, который меня всегда радовал названием, потому что в Багдаде было всегда неспокойно на самом деле, а у вас такое неожиданное название, при том, что группа «Аукцион» никогда не отличалась вообще хоть каким-то интересом к политике, пожалуй, можно сказать, самый аполитичный коллектив.
Ну да, наверное. Я не сказал, что мы, конечно, не интересовались.
А кто придумал название альбома?
Ой, я не помню, но он как-то родился у нас там в песне. Мы просто решили, что мы будем делать программу на тему, значит, Востока. Такая у нас родилась идея с Озерским. И, собственно, программа вся писалась под Рогожина, собственно, потому что у нас вот был вокалист такой. Мы решили, что вот он будет все петь. Такое шоу какое-то мы хотели сделать. Ну и, собственно, мы вот как-то и обыгрывали эту тему по-всякому там. Ну, я бы не сказал, что это все было очень удачно.
На вокале как раз песня, которую мы сейчас послушаем, будет Рогожин.
Нет.
Нет?
В результате, да, когда мы ее сделали, и мы сыграли ее на фестивале, собственно, 87-го года клуба, Рогожин мне как раз или после, или перед этим фестивалем буквально подошел, перед концертом подошел и сказал, что, знаешь, я вот ухожу в форум от вас. Ну, и, в общем, это был единственный концерт с ним, и потом он, собственно, ушел. И поэтому, как сначала я даже не понимал, что делать, потому что мы целый год, в общем, работали. Потом решил, что надо петь самому, и записывал уже сам, уже потом. В общем, это был мой такой первый какой-то опыт.
И продюсерский пение. Опыт?
Ну, продюсерский, я бы не сказал, там писал, ну, мелодию все писалось. Ну, вот, ну, я бы не сказал, что вообще все удачно, но мне кажется, это самое слабое наше вообще, если честно.
Ну, слушаем «Карлик нос». В Багдаде все спокойно. В любом случае, это этап в вашей биографии.
Могу, дай гум, могу и мнение.
«Содержание». «Русский рок в лицах».
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном ФМ» 99.6. И мы продолжаем нестись, я бы сказал, по биографии аукциона с его лидером Леонидом Федоровым. Только что прослушали песню «Карлик Нос». И вспомнил я, что у вас тогда был барабанщик, с которым я всегда дружил, Игорь Чередник.
Да, был такой.
Когда вы с ним расстались?
А вот тогда, собственно, в 88-м году и расстались.
Он был один из самых востребованных, наряду с Кондрашкиным, музыкантов, да, Питера той поры. Играл всюду.
Да, да, он там вообще, когда он с нами играл, вот он там чуть ли не в 5 коллективах одновременно.
Наверное, это раздражало?
Нет, мне как-то было...
По-моему, в Питере вообще не было такой ревности.
Ну, у меня, по крайней мере, никогда не было, если честно. Я... Главное, чтобы не было никаких сэгов, все с каких-то там обломов. А, собственно, ну что, играть нравится. Почему нет, собственно?
Ну, уже к концу 80-х мы с вами собрались на зарубежные гастроли.
Ну, да, было такое дело.
И помню... даже какую-то антисоветскую демонстрацию, которая совпала с представлением вашего альбома «Как я стал предателем». Ты помнишь, что когда французы сразу эти две пластинки показали публике на большом приеме, в том числе и кино, группа людей, которые еще не верили в перестройку, я имею в виду французов, они же там развернули какие-то плакаты. Скандал там был, полиция была приглашена.
Да, я просто не помню самого скандала. Я помню, что действительно мы вышли и видели, как пластинки наши бьют, значит, эти какие-то панки там местные. Мы так думали, ну ладно.
Ну, на самом деле, как бы сейчас сказали, это была удачная пиар-акция.
Ну, это я не знаю, наверное. Ну, мне все равно, если честно. Потому что я не особо тогда думал о каких-то там... Мне это было странно довольно, вообще все, вся политическая какая-то интрига. То есть для меня это было игрой такой, скорее.
А вот с точки зрения контакта с аудиторией, мы, я помню, после концертов «Буржа» на фестивале, где мы играли еще из группы «Кино», у всех были очень разные ощущения. Вот «Кино» было страшно разочаровано тем, что не произошло никакого контакта. У нас были свои мысли, а вот как вы, французская публика, и вообще европейское восприятие вашего творчества?
Ну, мне кажется, я не помню, мне кажется, там все было как-то бойко довольно. Они как-то так воспринимали. Поэтому, собственно, мы же потом подписали с ними договор с этим же Жуэлем. Года два возили, собственно, во Францию.
Вы ездили во Францию больше всех остальных. Так все у вас, в общем, там сложилось, да?
Ну, не знаю, насколько больше там. Ну, наверное, на тот момент, наверное, больше всех, конечно. На самом деле, когда потом гастролировали, я, честно говоря, публика довольно вялая. Так вот, судя по тому, каким, я помню, гастроли, где-то, ну, уже не в самом Париже, а вот там по Франции. Единственный раз я помню, какое-то было хорошее какое-то такое отдача, какая-то вот концерт настоящий получился именно в каком-то городишке, я даже не помню, где это, в каком-то панк-клубе, куда пришли панки нас освистывать, потом, как мы там выяснили. И где-то они первые две песни, они как-то так что-то там пытались, значит. А потом, в общем, стали такими очень нашими яркими друзьями. Они там нас автобус раскачивали, веселились, говорили, что мы думали, что вы там ого-го, а вы...
Слушай, я вот сейчас подумал, вспомнив ваш концерт в Бурже, что, наверное, удалось аукциону сохраниться и остаться друзьями благодаря, наверное, твоей толерантности. Потому что я помню, твои два солиста-танцора так оттягивались, что, если учесть, что Литл Ричард выгнал Джимми Хендрикса только за то, что он красную рубашку одел и выглядел чуть более ярко, чем лидер группы, то как тебе не казалось иногда это, может быть, что они чрезмерно перетягивают на себя внимание и отвлекают от музыки, к примеру?
Да нет, не нравилось. На самом деле.
То есть ты сам за ними во время концерта любил наблюдать?
Ну, я бы не сказал, что мне это там я очень люблю. Ну, я так как я еще там пел, и поэтому мне, честно, было некогда особо. Но зато потом много обсуждали, мне рассказывали, собственно, и мне было это. Потом что-то мы даже иногда смотрели. Мне это нравилось, конечно.
Ну, для той части наших радиослушателей, которые родились после фестиваля в городе Бурж, Франция, расскажу, что вот эти два танцора – это Олег Гаркуша и Володя Веселкин, которые, конечно, делали свое шоу не просто виртуозно, но с каким-то поистине русским неистовством.
Ну да.
И иногда же это кончалось травмами обоих.
Ну да, были такие. Как-то он сломал Гаркуша ребра прямо на сцене, в общем. Потом лечил за свой счет. Какие-то там, ну, были еще всякие там, падали какие-то декорации, ломались. Это было в Булонском лесу, на каком-то громадном фестивале. Веселкин пробил дверь, то есть он как бы выскочил со сцены такой, на высоте, наверное, метров, не знаю, сколько, метров 5, наверное, было. Он спрыгнул со сцены и сквозь два слоя загородок, они такие, знаешь, из таких досочек были. Ну, они не то чтобы очень массивные, но такие. Они как бы сделали такой коридор для прессы. Первая стояла загородка прямо перед сценой, а вторая метрах там в 5 и уже огораживала, значит, зрителей. И он пробил насквозь обе эти загородки, значит, выбежал туда к зрителям. Там, значит, что-то там, ну, в общем, там потом все в рассыпную. Он настолько был страшен, видимо, что охранники в рассыпную, то есть с обоих сторон там корреспонденты с камеры убегали от него. Он просто так вот, как таран, пробил эти. Значит, бегал, я еще смотрел, это я видел сам со сцены, бегал по этому полю, значит. Ну, там зрителей, правда, уже было мало, это мы играли там последние какие-то, уж не помню, под утро. И он, значит, с другой стороны пробил точно так же уже в другом месте, в обратную сторону. Залез на эту 5-метровую сцену, я даже не понимаю, как. Но потом он полез дальше по...
Колонкам, наверное.
Там не колонки, там, знаешь, такие вот эти, как, ну, вот, громадные сцены.
Софиты.
Вот эти такие фермы стоят, на которых вешают всякую вот эту и колонки, и собственный свет. Тоже на высоте уж я не знаю какой там, ну, метр 15, наверное, не знаю. И он залез на самый верх, там еще ползал, в общем. И вот на все наше выступление было там минут, наверное, 15, по-моему, сыграли одну или две вещи, не знаю, не помню. И он вот все это время, вот это происходило какое-то такое жуть, в общем, непонятное.
Ну, а у меня, например, когда Мамонов входил в Rush, было очень неспокойно на сердце. Наверное, ты тоже думал, чем это кончится
для
члена коллектива.
Ну, да, я помню, что это не было...
Они у меня падали, братья, прям в оркестровую яму очень высокую в городе Харькове. Тоже там было сломано ребро. В общем, что-то у нас, конечно, было общее, наверное. Ну, наверное, вообще мы вырвались тогда. Вырвались,
ну, да,
все-таки,
конечно,
из этого железного занавеса. Так как, не знаю, как за вами, а за нами в некоторых городах Советского Союза охотились так называемые любера, то, наверное, для них название песни, название альбома «Аукциона «Как я стал предателем» только подтверждало нелюбовь вот к той самой новой культуре, которую мы представляли. Слушаем альбом «Как я стал предателем», новогодняя.
Дети в сугробах шумно играют в Афганистан. Я через двор не пойду. Электрики вешают красные гирлянды в саду. Thank you.
Внимание! Русский рок в лицах.
Интересно, ну вот как для аукциона эта резкая смена ситуации в стране, вернее ее конец той страны Советского Союза и распад рок-клуба, вообще выход на широкую такую, я бы сказал, международное поле, куда хочешь, туда и езжай. Купил автобус, как вы сделали, и поехали. Нет. Вы, по-моему, вот этой свободой воспользовались в полной мере. Вот как так получилось, что аукцион очень органично несколько лет влился в международную, можно сказать, гастрольную жизнь. В отличие от практически всех групп 80-х годов, которые так и играли для русских за рубежом.
Ну да. Не, ну я знаю еще одну группу, не ждали, например, ВВ.
Как Борис Гребенщиков спел же идеально на эту тему. Нам, русским, из-за границы, иностранцы ни к чему. Но вы-то как раз играли для иностранцев.
Ну да, в основном. Не, могу назвать еще группу. Почему? Кстати, НОМ. А, ну, собственно, АВИА. АВИА, конечно.
Ну, АВИА – это вообще эстетский проект.
Считай. Да, но они были, они на самом деле очень много старели. Не, ну мы, понимаешь, там, я так понимаю, что нас как-то все-таки вела какая-то вот там звездочка. В том плане, что у нас где-то к 90-му году практически не было здесь работы. Ну, в том плане, что мы просто не могли ничего зарабатывать. А там даже на том условии, что мы... Такая была как бы экономическая ситуация, что мы, получая там какие-нибудь небольшие очень деньги там, в той же Германии, мы на эти деньги очень лихо могли здесь жить. Ну, не лихо, но, по крайней мере, жить. Потому что, значит, лихо, ну, существовать, жить. Я помню, что я привозил там, типа, 300-400 марок там, то есть за всю гастроль, там, скажем.
И хватало на месяц.
И это хватало, не, больше даже, больше на, там, на еду, ну, там, на еду.
Но, тем не менее, родилось название альбома, которое в какой-то степени, наверное, характеризует ситуацию, в которой оказалась вся страна, да? Альбом «Жопа».
Да. Ну, «Жопа» — это как раз был, да, это вот такой был переходный, скажем так, переходная пластинка. Это как раз она была на стыке, вот, собственно, двух, на мой взгляд, эпох. То есть она в 90-м году записана, но, в общем, в самом начале 90-го года. Поэтому это, в общем, как раз конец, вот, можно назвать его конец 80-х, начало 90-х.
Ну и красноречивое название песни, которую ты выбрал с этого альбома, «Пионер».
Забыли, ну уже давайте, а я старый
много знаю. Всех, что были до меня, закопали, закопали.
Содержание. Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х.
Напоминаю, вы слушаете программу «Содержание» на радиостанции «Феном-ФМ» 99.6. И только что мы с моим гостем Леонидом Федоровым прослушали песню группы «Аукцион Пионер». И вспомнили, что текст к этой песне написал Олег Горкуша. Как раз разница в двух поэтах группы «Аукцион» в том, что один писал более вербальные и понятные для всех тексты. Это, конечно, Олег Горкуша. А большинство песен мой гость написал на стихи Дмитрия Озерского, клавишника группы, у которого тексты, если читать их вне контекста песен, ого-го, какие там только любители такой специальной поэзии. Это вообще назовут поэзией. Хотя при этом он не так давно выпустил, значит, свой первый сборник
детских стихов.
Детских стихов. Интересно, надо было у детей поспрашивать, вот как современные дети рубятся на это, читают, насколько это понятно. Потому что, как, и здесь мы уже начнем забегать вперед, на самом деле «Аукциону» и конкретно моему гостю Леониду предстояла встреча с живым наследником той самой поэзии, которая была уничтожена, можно сказать, большевиками в 20-х уже годах, и носители той самой поэзии, в общем, растворились во мраке революции. Но вы сумели найти корни, найти ту единственную, может быть, ниточку к ним. Ладно, но это мы забежали вперед,
ну,
и,
да.
Я думаю, некоторых заинтриговали. 90-е годы для «Аукциона» были легки. Я вот вспоминаю, что вы же очень удачно, пожалуй, «Аукцион», будучи совершенно, на мой взгляд, не заинтересованными в получении каких-то коммерческих дивидендов от своей музыки, тем не менее, чисто интуитивно использовал связи музыкальные лучше других, потому что, например, большинство групп, собственно, так и остались на той первой волне выезда в конце 80-х, а вы сумели ездить всюду, и я помню, что в Германии, где мы имели такой общий успех, именно вы нашли человека, который стал вашим менеджером. Вот расскажи немножко о немецком таком периоде. Много поездок по Германии, «Аукцион»?
Ну, где-то до года 4 мы, наверное, ездили так плотно, может, там, ну, 5 максимум. Ну да, к нам подошел человек, собственно, у нас было приглашение какое-то на один из концертов, ну, подошел, говорит, что вот я хочу сделать вам концерт, я из независимой компании, таксист, так, как-то такси. Вот у нас какой-то юбилей 5-летний, и, собственно, вот я хочу вас пригласить. Ну, и потом вот мы сыграли у него концерт. И он, собственно, начал делать нам гастроли, а потом так по 2, а то иногда и по 3 раза в год. И мы ездили туда где-то на месяц, недели на 3. И он оказался таким старым хиппи, на самом деле. У него были масса связей среди таких независимых, каких-то таких вот, ну, кого-то знал, в общем. И он там устраивал концерты во всяких клубах по всей Германии, не только, кстати, в Австрии, в Швейцарии, в Голландии. Собственно, мы ездили по таким маленьким, небольшим клубам, но, как оказалось, по ним в то время в этих клубах выступали, например, такие там люди, как Кинг Кримсон, например, я не знаю. Ну, то есть, и это был такой какой-то вот, ну, целый такой, не знаю, слой, да, вот какой-то музыкальный такой, второго эшелона, как бы, да, в Европе, то есть не первый там есть.
А не Роллинг Стоунс и Пинк Флойд, а?
Да, где играли вполне
себе. Клубный уровень.
Клубный уровень, да, но поэтому такой был довольно, и такой был бизнес у многих. И мы, собственно, вполне, ну, как, вот мы могли существовать на этом, мы на это существовали.
Я сейчас подумал о том, что вот такой правильный выбор своих промоутеров за границей, интуитивно правильный выбор, позволил вам музыкально и развиваться, потому что большинство-то сделали ставку на выехавших наших соотечественников, ну, которые, да, соответственно, приглашали на концерты,
конечно,
для эмигрантов.
Да, да.
А что эмигрант бы хотел от того же «Аукциона»? Старых песен.
Ну да.
Так, как их до сих пор хотят и от Гребенщикова, и от «ДДТ осень», или от «Машины времени», там «Птицу».
Ну, да.
А вы, так же, как в свое время «Битлз» в Гамбурге,
ну,
должны были играть много и завоевывать совершенно новую аудиторию.
Ну, да. Более того, да, мы где-то, ну, как-то умудрились. Он, на самом деле, в какой-то момент он сделал, конечно, великую вещь в том, что он вы этому научились играть реально. То есть, потому что, когда ты выходишь на абсолютно там публику, при этом в зале может быть там поначалу там 5 человек, ты понимаешь, что тебе, собственно, где-то если у тебя это такой 10-й концерт там за 2 недели, ты понимаешь, что тебе как-то надо, собственно, жить, и, ну, понимаешь, что денег ты все равно не заработал, а, собственно, хотя бы как-то существовать, и поэтому ты поневоле начинаешь уже общаться вот внутри коллектива, и мы начинаем играть для себя и стараться просто самим себе, собственно, и самих себя веселить. И, в общем, или там радовать, скажем так. И в какой-то момент, через 2 года, мы играли уже абсолютно другой уровень, на мой взгляд. И, собственно, вот тут как раз пошли зрители, именно немцы, и мы... Было несколько городов, в которых мы просто могли в любой... Там за неделю он звонил, и мы собирали любой зал, там до 2500, там в Берлине мы собирали сразу, потом это был Мюнхен, был там несколько городов, я уж не помню, там Гиссен, там еще несколько, Пасау, там какие-то, Гамбург. Мы собирали очень большие залы, потом в основном немцы.
Давай послушаем песню с альбома, выпущенного как раз в те годы. «Зима». Альбом «Бадун»?
Да.
То ли солнце мне не светит, то ли дети, то ли не дает. То ли весел, то ли вечер, то ли ветер, то ли самолет. Как и стучи, я невезучий, лето излечит, осень научит май. Лето лечит, осень конючит, я невезучий, радость моя, прощай. Был бы я не светил, заварил бы зелье, может, ты заметил. У меня зима зимует, у меня зима полует, за меня зима зимует. У меня зима, то ли месяц в небе злится, мне не спится, значит, не сезон. То ли вьюга веселится, то ли птицы, то ли поликон. Я живучий, но невезучий, выпадет случай, лето сведет с ума. Лето лечит, осень конючит, я невезучий, радость моя зима. Гнезда вьют метель, у тебя есть солнце, у меня веселье. То ли ветер, то ли самолет. То ли солнце мне не светит, то ли дети, то ли не везет.
Содержание. Русский рок в лицах.
Лень, дальше в 90-х аукцион смог найти в себе какие-то ресурсы, которые большинство групп, уже выстреливших в 80-х, найти в себе не могли. Очень многие работают и до сих пор по инерции, и основы репертуара даже наших ведущих групп – это все-таки старое. Вы же, на мой взгляд, сумели найти какую-то интонацию, которая была очень, очень нужна тогда людям. То есть обозначили поиск выхода из тупика. У меня вот передо мной лежит список песен, которые мы с тобой выбрали, их всего-то две. И вот обе эти песни несут в себе какой-то новый язык. То есть так получилось, что, как это там, по-моему, Маяковский сказал, корчится улица без языка, да, это его текст. И вот, конечно, в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, вот этого языка искали все, и в первую очередь народ наш большой. Как вот это было? Это случайно по наитию найденный образ? Или это как раз просто совпала твоя, можно сказать, жизненная позиция взаимоотношения слова и музыки иная, чем у большинства наших рок-групп, где поэзия всегда была вербально, конкретной, чем конкретнее, тем популярнее. Традиция, которая пришла от бардов, безусловно. Вот. Как у вас с Димой вот это? Что в 90-е годы вы почувствовали, что вы наконец-то точно оседлали вот свою музыкально-поэтическую линию?
Ну, я не знаю, мне как бы сложно, как бы, честно говоря.
Я бы другими словами поставил вопрос. Если даже когда уже в конце 80-х, когда все рок-группы стали популярны, и мы выступали иной раз на каких-то огромных площадках, 20 тысяч человек приходило на такую камерную группу, как «Звуки Мо», это же фантастика. Понятно, да. Рок стал дико популярным, то же самое с «Аукционом». Но ваши песни в середине 90-х реально стали востребованы, я их стал слышать всюду. То есть в них люди нашли отражение своих чаяний, там, как, каких-то поисков.
Ну, я не знаю. Мне правда сложно такие, потому что, если честно, для меня все вот всегда важнее было, и вообще все, как сказать, все такие жизненные какие-то там вот наши там перетурбации, не знаю, как назвать все. У меня всегда в голове угла стояло творчество. И мне хотелось, то есть я понимал, что без него я просто загнусь. Мне не интересовали, в какой-то момент вообще перестали интересовать любые вещи, которые меня отвлекают от него. И поэтому это было просто процессом, который шел всегда. И я попал он там, ну, попал. Я не думаю, что... Понимаете, мне никогда это не было важно вот, все, по-настоящему. То есть мне, ну, когда-то, конечно, хотелось там быть популярным, там все, но это как-то мне быстро очень кончилось после того, как я познакомился с теми людьми, кто вот, дает тебе возможность стать этим популярным. То есть как только я с ним познакомился, то мне важно, они там иностранцы были или они наши, то я перестал, мне это вообще перестало интересовать, потому что я понял, я с этими людьми не хочу ничего общего иметь.
То есть, другими словами, ты так завуалированно высказал свою мысль, что, я думаю, даже многие ее не поняли. То есть ты не захотел иметь дело с шоу-бизнесом?
Да, да. То есть он
в полном смысле
этого слова. В какой-то момент он, да, он, то есть когда я понял, то есть был момент, когда мы могли, собственно, быть очень там действительно известными, популярными, богатыми, может, даже не знаю. Но пообщавшись буквально короткое время с этими людьми, я понял, что я не буду с ними ничего делать, потому что мне это неинтересно. Потому что я привык, и у нас всегда так было, что мы там со своими как бы творческими идеями мы как бы делимся. Да? То есть у нас очень такое... То есть это, прежде всего, дружеское общение. И независимо от того, с кем я работаю, всегда. И поэтому это всегда, прежде всего, отношения. А когда ты понимаешь, что человек, который напротив тебя, например, сидит там, который... А у него ничего нет. Он ничего не даст. И самое главное, то, что он может тебе дать, тебе это не то, что не нужно, а вредно. И поэтому это было и на Западе у нас. Наш, кстати, вот этот менеджер немецкий Кристоф тоже пытался нас там, значит, там в какой-то местный...
Продать.
Да, соответственно. И именно после этого начались с ним такие... И, в общем, после этого мы расстались, собственно. Я сказал, что я больше не... Мы перестали ездить, я сказал, что я больше не буду работать.
Ну, я думаю, вот к своим высказанным только что мыслям очень подходит песня, которую мы сейчас предложим. Это песня «Птица». Наверное, в чем-то ты птицам, может быть, по-хорошему завидовал, да, их свободе?
Я не завидовал никогда никому. Это правда. А потом эта песня написана удивительным образом. То есть это был первый путь, и мы с Горькушей, я... И тогда, если ты помнишь, такие были сложные довольно... То есть никто не знал, что будет, собственно. И это был 91-й год. И я понял, что мне надо... Мне почему-то так вот понял, что когда там нас объявили в Питере комендантский час, там какой-то... Ну, жуть какая-то. Я звоню Горькуше, говорю, Олег, надо, значит, спасаться. Я, точнее, даже не сам сходил, хотел его спасти. И я говорю, поехали ко мне на дачу. И мы, собственно, садимся в автобус, уезжаем ко мне на дачу, в деревню, там, за 100 километров от Питера. И там мы сидим, выпиваем, и, собственно, вот мы сочинили это, две песни. Одна из них была «Птица». В общем, это было просто... Вот мы сели и сочинили ее. Так, она была вот про это, вот за окном там, значит, жуть такая вот.
А здесь, получается...
А здесь у нас свобода.
То есть на баррикады вас не тянуло?
Не, меня совсем не тянуло как-то, и сейчас не тянет, если честно. Потому что я считаю, что это все, конечно, играть... тогда еще, я тогда чувствовал, сейчас понимаю, что играть надо только не с ними. Неважно, какие они, левые, правые.
И не с огнем.
Да.
Русский рок в лицах.
Мы только что прослушали песню «Птица» с одноименного альбома группы «Аукцион», с лидером которого Леонидом Федоровым. Мы уже приближаемся к концу нашей первой беседы, потому что 30-летняя работа привела к созданию такого количества, с точки зрения очень многих меломанов, шедевров, что на одну передачу мы, конечно, решили это дело не ограничивать. А пока мы, значит, получается так, что мы с тобой попрощались с Советским Союзом, который вот, вернее, мы с ним прощаемся. Альбом «Птица», можно сказать, что альбом «Птица» – это действительно какое-то завершение целой истории и большой части жизни, в том числе и «Аукциона».
Наверное.
Потом началась какая-то другая история, о которой речь пойдет у нас в следующее воскресенье. Так что мы не прощаемся. Ну, а может быть, перед последней песней, где мы уж с тобой, действительно с тобой отправимся в дорогу по своим делам, ты что-нибудь расскажешь из того, чем запомнилось и чем дорог тебе вот тот Советский Союз, в котором мы выросли? Ведь мы даже взяли названия какие-то очень знаковые. Песня «Пионер». Некоторые ностальгируют по тому времени или по своему детству, по юности, потому как группа формировалась там 10 с лишним лет. Что бы ты вспомнил в первую очередь?
У меня, во-первых, никакой ностальгии нет. Абсолютно никакой. Более того, детство всегда приятно, конечно. Но я, честно говоря, дико завидую тем, у кого детство сейчас, если честно. Потому что, если честно, мне как-то мрачно все, если честно. Хотя у меня было вполне счастливое детство, удивительным образом. Но не хочется почему-то возвращаться и вспоминать ничего не хочется. Я понимаю прекрасно, что это такой затхлый мешок. Вот мы там в нем жили и пытались найти какое-то там чего-то, а там ничего нет, понимаете, вот ничего. К сожалению, если бы не люди, которые, вот, слава богу, мне посчастливилось там встретиться с массой потрясающих, например, замечательных людей, то, в общем, кроме этого ничего нет, потому что все остальное, даже того, что должно было быть, нас лишили, понимаешь, а вот что там вспомнить? Я не знаю, мне никакой ностальгии не вызывает эти пивные ларьки, там никакой вот эти...
Очереди у них.
Да вообще, вот просто вот ничего. Там вся эта школа, там это вонючее, все это образование, как бы. Все как бы, ничего нет настоящего, все ложь. На мой взгляд, от начала до конца все было лживым. Как выяснилось потом уже, кстати, вот где-то в 93-м году только я выяснил, что, собственно, ложное было и мое детство счастливое. Но все было, понимаете, потому что все это придумано. Это все никакого отношения не имеет вообще к жизни вообще людей. Как вот человечески это не назвать. Человеческой жизнью это не назвать, вот, скажем так. Я даже скажу, что мне кажется, это началось-то даже. И в 90-х-то еще ничего не было, в общем, по сути. Но в 90-х появились, по крайней мере... Мне кажется, самое важное, что сделал Горбачев, это просто возможность, ну, открыто посмотреть хотя бы на себя или там в мир. Хотя бы что-то увидеть, вот, даже не понять, хотя бы увидеть. Вот,
ну, видишь, мы с тобой...
Это единственное возможное. Нам повезло, да, я согласен.
Нам повезло, и у нас есть песня аукциона, которая называется «Дорога», и хотя бы Горбачев эту дорогу раскрыл. Каждый мог ее теперь выбирать сам.
Я бы назвал даже не Горбачев, а, видимо, скорее... Так, ну, был бы не Горин, был бы кто-то другой, я думаю, что это все равно.
Возможно, но роль личности Леонида Федорова в аукционе, там, Горбачева в Политбюро, она своя. Ну, так получается, что сейчас у него юбилей, и я вспомнил его добрым словом. Нам есть за что
вспомнить. Да, это согласен, согласен.
Итак, мы с вами прощаемся совсем ненадолго, всего на неделю, с Леонидом Федоровым из группы «Аукцион», песни «Дорога». До скорой встречи, Леня.
Пока.
Авторская программа Александра Лепницкого о самом значимом явлении в отечественной рок-музыке. Новой волне 80-х. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.